поблагодарить Андрея Васильевича Трубецкого за то, что он меня сюда пригласил. Меня слышно?
Да.
Все хорошо? Вот, потому что я могу кричать так, что меня будет слышно примерно на Тверской. А, поэтому вы регулируете, регулируете громкость. Как голосовым сигналом. За то, что он меня сюда пригласил и дал мне возможность поговорить о Льве Жигине. Впервые с наследием Льва Жигина я косвенно соприкоснулась, когда мы с фотографом Маргаритой Фединой, шехтелеведом, первым в нашей стране шехтелеведом Евгением Ивановной Кириченко и Людмилой Владимировной Сайгиной, которая работает в музее архитектуры и которая является сегодня самым крупным специалистом по творчеству Федора Осьча Шехтеля, делали вот эту книгу «Архитектурную сказку». Я до сих пор горжусь тем, что это была первая общедоступная книга о Шехтеле наша. Мы придумали с Ритой Фединой, с фотографом, схему, которой до того момента не было. А сейчас так издаются очень многие архитектурные книги. Мы придумали показывать не по объектам, то есть усадьба такая-то, да, мы придумали показывать по разделам. То есть у нас отдельно ансамбли, отдельно фасады, отдельно порталы. Таким образом, мы очень многое сумели включить. И вот тогда я впервые косвенно соприкоснулась с наследием Льва Федоровича. Тогда же возникла у меня идея сделать по его творчеству монографию, которой тоже нет. Вот, но пока этот замысел отложен года на два, пока это такое пассивное собирание материала, и пока вот чего-то совсем нового, невероятно революционного, я покажу вам, ну то есть покажу, конечно, но немножко, но достаточно, чтобы вам было интересно. Дело в том, что архив Шехтеля разрознен. А работы его хранятся в разных собраниях. Письменное наследие его, дневниковое наследие, эпистолярное наследие тоже разрознено. Вообще работать с ним очень трудно. И это будет, конечно, такая отдельная деятельность. Ну вот по соображениям тактическим я решила эту деятельность отложить, тем более, что вот в книге Веры Пестель «Путь с башни» довольно много о Жигине есть. И сегодня о Пестель мне придется говорить, потому что они были нераздельны, как, ну вот, там не было никаких амурных отношений, они были чистыми друзьями. Но я даже покажу одну работу, которая очень смешная в этом плане, вот в плане их близости. Но это все чуть позже. Лев Францевич Федорович Жигин родился в 1892 году. Сразу возник в семье, понятно, да, тогда Шехтель еще не был знаменитым академиком, но уже был достаточно востребованным архитектором. Он уже к тому времени работал для фабриканта фарфорового Кузнецова, он уже работал к тому времени для фон Дервиза, он уже работал для Морозовых, то есть он был человеком вполне уже состоявшимся и, так сказать, ну, достаточно известным. Вот этот дом, Ермолаевский 28, вот этот дом может быть назван домом, где прошла юность Лёвы, допустим, сохранившийся до наших дней прекрасно, да, потому что самый-самый первый дом на Петербургском шоссе он стоял, самый-самый первый дом Шехтеля не сохранился. Вот этот был построен в 1896 году, здесь жил маленький Лёва. А на улице Садовая, дом 10, вот, находится второй дом, построенный позже. Вот, построены в 9-м году, жили они там с 10-го, с 1910 года. Вот здесь, это уже дом юности. Давайте я сразу расскажу вам смешную историю, а то вдруг я ее забуду вам рассказать. В 30-е годы мимо этого дома, однажды в 30-е годы мимо этого дома шел трамвай. Шел трамвай, и в нем ехали разные люди, каждый по своей надобности. Вдруг в трамвае раздался звонкий женский голос. «Лев Федорович, посмотрите!» И все вздрогнули, естественно. «Посмотрите! Именно этот дом отняли у вас большевики!» В этом трамвае ехали Лев Федорович Жегин уже и Вера Ефремовна Пестель. А поскольку Вера Ефремовна... Ну, тоже расскажу, они были очень свободными людьми. И, конечно, Вера Ефремовна могла себе такое публично позволить. Сразу нужно прояснить один очень важный вопрос. Почему Лев стал не Францевичем, а Федоровичем? И почему он стал Жегиным, а не Шехтелем? Жегин – это девичья фамилия его матери. И он эту фамилию взял. Причем взял он ее, насколько понятно, довольно поздно, в 17-м году. Говорить о том, что это вызвано необходимостью обрусить и, так сказать, в ходе, да, Первой мировой войны, как вы понимаете, потому что в 14-м году Франц Осич Шехтель стал Федором Осичем Шехтелем. Объяснять только этой причиной было бы достаточно поверхностно. Отношения между сыном и отцом были очень сложными. С одной стороны, мы с вами должны понимать, что Шехтель друзей Льва не принимал. Маяковский, ну, кроме Чикрыгина. Чикрыгин, прозорливец Васенька, как его Ларионов называл. Чикрыгин, понятно, Чикрыгин – это была фигура необсуждаемая. Все видели, какой он талантливый, и, в общем, прощали ему некоторые параболы характера. Но Чикрыгин был погружен в мировую культуру абсолютно. Он был неотрывен от нее, он жил ею, он жил этими образами. Маяковский и вся прочая эта компания футуристическая вызывали у Франца или Федора вообще отторжение. Но при этом 1913 год Маяковский живет в Кунцеве на даче Шехтелей. Естественно, с позволения папеньки. Иначе быть не могло. То есть говорить о том, что совсем отторжение, видимо, Федор Ильич был человеком, конечно, такого склада патриархального. Конечно, он понимал, что он отец. Он, вот, натура проявляется в очень разных видах, формах, материалах. Федор Шехтель – великий архитектор-новатор не только потому, что он нам построил красивые здания. Он предложил новый принцип построения здания. Если раньше архитекторы строили от фасада как бы внутрь, да, к интерьеру, то Шехтель предлагает совершенно другую историю. Он выстраивает ось, ну, у него обычно на эту мысленную ось наматывается лестница, да, а потом от этой оси идет наружу. Это совершенно другой принцип строительства. И вот такой осью своей семьи, своего семейного мира, он мыслил самого себя. Поэтому, конечно, он внимательно смотрел за тем, чем заняты его дети. Но при этом он не препятствовал их свободному развитию. До известного предела, потому что когда Вера Федоровна собралась замуж за Маяковского, папенька сказал нет. И я всегда на эту тему шучу, кто виноват в самоубийстве Маяковского. Кто виноват в самоубийстве Маяковского? Конечно, Шехтель. Если бы она вышла за него замуж, глядишь, и было бы все хорошо. Но это шутка, конечно. Вот. В 13-14 году Чекрыгин и Шехтель отправляются за границу. Я не видела документов, к сожалению. Я не знаю, есть ли, сохранились ли эти документы. Я их пока не нашла. У меня чисто обывательский вопрос. Чисто обывательский, совершенно не обязательный. Простите, но понятно, на какие деньги ехал Лев, да? Лев Федорович, тогда Францевич еще, да? На папенькины деньги. Папенька финансировал эту поездку. А Чекрыгин на какие деньги поехал? Вопросительный знак. Я предполагаю, что он поехал на деньги Шехтеля. Так я думаю. Это абсолютно, вот, как сказать, во время следствия откажусь. Но это мои предположения. Чисто такие эмоциональные, чисто обывательские. Так что, может, он и был деспотом, но до известного предела как бы распространялся этот деспотизм. Есть такая история, то ли апокрифическая, то ли реальная, что в 60-е годы, незадолго до смерти, Лев Федорович спустил кого-то с лестницы, когда его попросили рассказать об отце, с криком там «Я ненавижу этого человека!» Вот, я не знаю, апокриф это или это правда, я, видите, даже имен не называю, но вот во всяком случае такой сюжет тоже есть. А, как бы ни были эти отношения непросты, тем не менее они вот вдвоем, отец и сын, тем не менее они были, тем не менее отец позвал, не принимая категорически того, что делает сын и его окружение. Тем не менее отец щедро и без разговоров все это финансировал. Когда Льву захотелось поступить в два высших учебных заведения, он поступил. Это было Московское училище живописи, ваяния и изотчества, и это был Московский университет, юридический факультет. Он поступил туда, и отец ему предоставил абсолютно свободный выбор. Конечно, какие-то трения были. Конечно, Шехтель не лежала у него душа ни к какому этому футуризму, ни к чему этому. И когда в 1913 году, этот год будет у нас фигурировать очень подробно, в 1913 году Лев Федорович был одним из участников туристической выставки, он фигурировал под псевдонимом Л. Остофьев, то есть не Шехтель, не Жекин. Но тем не менее, опять же, когда Лев Федорович бросил мужа в СД, потому что он не только юридически бросил, он и это тоже бросил. Сейчас поговорим об этом. Когда он это бросил, он работал, он зарабатывал в мастерских отца. Он помогал отцу с его архитектурными проектами. Поэтому отношения были очень сложные, отношения были двух крупных личностей, но тем не менее эти отношения были. И самая главная причина не в том, что родственники ругались. Мы все кому-то родственники, и мы все с кем-то ругаемся. Это, в конце концов, житейское дело, не надо об этом специально говорить. Самое главное то, что Лев Федорович был человеком очень отдельным, очень сам по себе. Очень трудно объединявшимся, ну вот, кроме, так сказать, совсем таких соратников. И в этом, наверное, причина. А так вот все, в общем, сошлось. И Первая мировая война, конечно, все это как-то вот. И он стал Жениным. Под этой фамилией в искусстве он известен. Но это я сильно забежала вперед, а должна я сказать о том моменте, когда он только-только начал свою художническую, свою вообще самостоятельную деятельность. Это был 9-й год, и это была студия Юона и Дудина. И вот об этой студии я хочу, ну, я так буду то рассказывать, то читать немножко. Вот об этой студии я хочу прочитать маленький фрагмент. Занятия проводились без единой программы. Не было деления на годичные курсы, не было экзаменов. Упор делался на самостоятельную работу. Студийцев приучали писать с любой натуры, в том числе обнаженной, что не разрешалось в училище. Занятия сопровождались диспутами, обсуждениями. Часто организовывались выставки, издавался журнал. Все здесь зависело от дара и трудолюбия. С начинающими преимущественно занимался Иван Дудин, с более подготовленными Константин Юон. Он обладал редким даром не только учить других, но и при этом учиться самому, заражал всех своей энергией, жаждой служения искусству, не навязывая никому своих тем и манеры письма. Молва о новой студии разошлась по всей Москве и другим городам. Сюда приходило на занятия до 200 человек. Через нее прошло примерно 4000 студийцев. Не все из них стали профессиональными художниками, но сохранили навсегда память о ней и учителя. Значит, вот имена, немножко имен, да, Куприн, Фаворский, Фальк, Веснины. Вот это вот из тех персонажей, которыми я занималась, это художник Филипповский, это та же Пестель. То есть это очень крупное такое явление школы Юона и Дудина. Ну, потом, как я уже сказала, он поступил в МУЖВЗ и на юридический факультет Московского университета. Потом поехал за границу. Об этом он в автобиографии написал. Прошел по мастерским художников. Все посмотрел. И, в общем, понял, что учиться ему незачем. Что он уже все понимает. Все знает, вот, и училище тоже. Ну, в автобиографиях пишет, что он как бы до 19-го года там учился. Ну, не знаю, как он там учился, ну, допустим. В МУЖВЗ он познакомился с человеком, который стал для него, для русского искусства, для нас всех фигурой, ну, какой-то космической, в буквальном смысле космической величины. Он познакомился с Василием Чекрыгиным. И вот тут, с тем самым прозорливцем Васенькой. И вот тут я хочу показать вам одну страшно интересную новеллу, которая, конечно, у меня в книжку войдет. Но пока вот я ее впервые озвучиваю здесь и сейчас. Значит, это простая, элементарная штучка. Это такая бытовая сценка. Здесь изображены мать Чекрыгина и Вера Федоровна Шехтель. В общем, ничего особенного, ничего примечательного. Бытовая сцена. Эта работа хранилась у Александра Михайловича Ревича, и я очень счастлива, что вот в архитектурной сказке мне довелось ее впервые опубликовать. Но эта простейшая композиция неожиданным образом запала в душу и Жегину, и Вере Пестель. Эту картинку вы могли видеть весной, летом. То ли поздней весной, то ли ранним летом в галерее нашей, видите, даже этикетка, в галерее нашей художники. она принадлежит, она из коллекции Максима Боксера. Это рисунок Жегина. Давайте вот. Так? Значит, это рисунок Жегина. Люди за столом. Все вроде как бы нормально. Вот, только справа у нас возникает очень странная фигура. У нас возникает абрис распятия. Дальше больше. Смотрите дальше. Это очень странный рисунок. Не очень понятно, кто автор. Пестель или Жегин? Не очень понятно, кто автор. Дело в том, что они очень похожи бывают в композициях. В живописи они совсем не похожи. В графике они очень похожи бывают. Здесь распятие уже очевидно. Композиция та же. Теперь смотрите точно Жегинскую работу. Совсем мы возвращаемся к бытовой сцене. У нас такой, в общем, комнатный реализм, да? Но мы не можем не видеть, что это одна и та же композиция. Мы же это видим, да? И вот совсем такой вот конструктивная вещь. Видно всем... Мы не можем увеличить, да, пока? Ну, ладно. Видно всем... Вот. Это уже совсем жегинская такая конструктивная вещь. Тот же стол. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Ой, спасибо. Вот. Ну, здесь и символика, конечно, вот эта прорастающая лоза, да, справа. То есть, что мы видим? Давайте вернемся к Чекрыгину. Давайте вот на этом остановимся, наверное, да, все-таки на Жегине. Раз мы о нем говорим. Еще раз на Чекрыгина посмотрим. Вот. И на Жегине, к Жегину вернемся. Мы видим, что простейший бытовой сюжет разворачивается в нечто совсем непростое, совсем необыденное, обладающее сакральным смыслом. О Жегине мы что знаем? Что это религиозный символизм. Мы об этом чуть-чуть позже опять же поговорим. Вот давайте о столе я прочитаю вам два отрывка. Первый отрывок принадлежит Борису Успенскому, писавшему предисловие к той самой знаменитой книге Жегина «Язык живописного произведения» под заголовок «Условность древнего искусства». Это 70-й год издания, книга, вышедшая через год после смерти Льва Федоровича. Что пишет Успенский? Древний художник не может или не стремится изобразить просто стол, поскольку реально стол этот находится в окружающем его пространстве. Слово «пространство» я попрошу вас запомнить. Поэтому художник должен изобразить прежде всего само это пространство, и здесь ему способствует динамическая зрительная позиция, и тем самым как бы поместить нас внутрь картины. Итак, перед художником стоит задача переорганизовать видимое пространство в пространство в себе замкнутое, аккомодируя его к двумерной плоскости и ограниченности размеров картины. Соотносится прежде всего не стол в жизни и стол в картине, а мир жизни и мир картины, то есть то пространство, в котором находится стол, и отражение этого пространства в картине. Перспективные закономерности, извините, служат для отождествления обоих миров, перевода, так сказать, пересчета с одного на другой. Конкретный же объект, например, стул, постигается через его место в мире, в том или другом. взятое в отдельности, изображение стола может быть непосредственно и несоотносимо с его, со столом реальным. Подобно здесь не только само конкретное изображение, но скорее относительное соотношение. Место предмета в реальном мире соответствует месту изображаемого предмета в мире картины. Изображение стола таким образом служит прежде всего указанием на его место в изображаемом пространстве. Ведь Жегин формировался в ту эпоху, когда впервые за более чем 2 тысячелетия человеческой истории была опровергнута доктрина Аристотеля о том, что искусство создает подобие жизни. В 1910-е годы и был Шкловский, да, были эти молодые левые ребята, с которыми Жегин, конечно, общался. Была история, возникла история о том, что искусство – это никакое не отражение, что искусство – это само действительность, это просто другая действительность, но это действительность. И Жегин впитал это, как в поры кожи. Для него это было уже таким, как бы само собой разумелось, это не нужно было ему доказывать. И вот смотрите, что он пишет сам в своей вот этой книге, да, «Язык живописного произведения». В силу гиперболичности, свойственной живописному приему, нередко встречается сдвиг на зрителя. Посмотрите внимательно, посмотрите на эту, вот то, что, о чем я сейчас, что я буду читать, посмотрите внимательно на композицию этой работы. Сдвиг на зрителя столь решительный, что предмет, стоящий на столе, оказывается сдвинутым к самому его краю и как будто начинает на нем балансировать. Наглядным примером может служить чаша, изображенная на иконе Андрея Рублева «Троица». Во всех подобных композициях изображения чаши оказываются сдвинутыми к переднему краю стола или престола. Сдвигу на нас подчиняются не только неодушевленные предметы, стоящие на столе. Если, например, изображается фигура сидящего человека, она оказывается сдвинутой на край сидения. Посмотрите внимательно, здесь сидения вообще нет. То есть вот я не буду, так сказать, перегружать ваше восприятие. Я понимаю, что на слух все это очень сложно. Потом я-то это уже продумала, все прочувствовала, а вам, конечно, это тяжело воспринимать. Я не буду перегружать ваше сознание такими экскурсами, но все-таки это нужно сделать хотя бы чуть-чуть, чтобы понимать вообще искусство Жегина, понимать, о чем идет речь. И понятно, что любая деталь в композиции и Чикрыгина, и Жегина, еще раз посмотрим эти чудесные вещи, вот, понятно, что она осмыслена, потому что, повторяю, Василий Чикрыгин мировой культурой бредил, мировой культурой жил, дышал, творил ею, да, если в середине 20 века Бродский сказал, что вообще язык говорит поэтом, не поэт говорит, использует язык, а язык использует поэта, да, то примерно это же делала мировая культура с Чикрыгиным, да, она высказывалась его устами, его творческим организмом. И вот я немножко прыгаю, делаю это осознанно, потому что, в общем, очень хочется в коротком выступлении дать наиболее полное представление о Жегине и о художниках его круга, конечно. И вот, опять же, середина 10-х годов, дружба Жегина с Чикрыгиным, очень близкая дружба и с Чикрыгиной, и с Верой Федоровной. Она была его конфиденткой, он писал ей исповедальные письма. Конечно, извините за трюизм, но надо это проговорить. Конечно, Чикрыгин принадлежит к русскому космизму, это понятно. Ясно, что это философия общего дела, это воскресение мертвых, все это вы знаете. Задача воскресить мертвых объединенными усилиями всего человечества, вооруженного наукой, искусством и религией. В наши дни существуют две интерпретации русского космоса. Первая интерпретация основывается на идее, на посылке, что это закономерное, естественное во времени, в историческом процессе развитие христианских идей. Вторая интерпретация, что русский космизм – это чисто человеческая попытка обрести бессмертие в мире без Бога, распространив сферу своего влияния на весь космос. Вот вышел недавно сборник «Русский космизм» с предисловием Бориса Гройса. Вот он прям так пишет. «Видимый космос стал единственным местом жизни человека после краха исторического христианства с его верой в реальность загробного потустороннего мира. Теоретики русского космизма призвали человечество к установлению тотальной власти над космосом и к обеспечению индивидуального бессмертия для каждого живущего или жившего ранее человека. Средством реализации этого требования должно было стать централизованное мировое государство». А государство, в свою очередь, трактуется Гройсом как биовласть, биология, да? Ну, воскрешение мертвых в теле. Мы не будем сейчас анализировать ни одну из этих трактовок. Моя задача была просто это, об этом сказать, об этом упомянуть. Но, глядя на те произведения, которые я только что показала, довольно сложно представить себе, что как-то это соотносится с идеей биовласти или там какой-нибудь государственности или социальности даже. И не случайно исследователи трактуют творческий метод Жегина как религиозный символизм. Вот, и мы тоже будем придерживаться, с вашего позволения, этой трактовки. Однако очень интересно, что вот этот самый религиозный символизм, который существует как важное направление в жегинском творчестве, ближе к 30-м годам соединяется с идеей тихого искусства. То есть художник не лезет ни в какой социум, никаким образом не оказывает себя как, ну, не показывает себя на выставках и так далее, не лезет вот в этот шумный мир, а сидит и работает. Вера Пестель работала в диван, Жегин работал в шкаф. Ну, правда, у Жегина были... Жегин все-таки, при том, что он был человеком очень отдельным, он человеком был очень общительным, поэтому какие-то его работы расходились по коллекционерам, особенно после смерти Пестель, то есть 50-е годы, когда у него появились уже новые друзья. 50-е, 60-е. Ну вот, с одной стороны, это религиозный символизм, с другой стороны, это тихое искусство, а в сумме это дает фигуру чрезвычайно интересную. В сумме это дает русского экспрессиониста, Щетинина. Тоже выставка его была сравнительно недавно. Она была в Денежном переулке. Вышел не так давно огромный альбом. Вот Георгий Щетинин. Я думаю, что многие из вас его знают. Вот это ведь вот эти парадоксальнейшие пути русского искусства. Вот они такие в 20 веке. А... воспоминаниях Жегин обращает внимание, что именно Чекрыгин в начальные ученические времена возродил в сознании сверстников идею красоты. Да, это 1910-е годы. Идея красоты вообще периодически она нуждается в реанимации, потому что мы забываем о том, что она в искусстве, вообще говоря, главенствующая. Проводником этой идеи был Чекрыгин. И основным предметом раздумий Чекрыгина был художественный образ. Очень интересно, что сейчас, 100 лет спустя, ровно 100 лет спустя, ну, в 2010-е годы, мы же тоже спорим, нужна ли нам красота, мы же тоже спорим, а нужен ли нам художественный образ. То есть должен появиться какой-нибудь Чекрыгин, который скажет «да». Ну, пока вот вроде нету. В дальнейшем возродить искусство образа, то есть вернуть искусство к его первооснове, к его живым непосредственным источникам, такова была задача, которую Чекрыгин себе ставил. Это слова Жегина. Ну вот, а мы опять в 13-й год возвращаемся. У нас, с одной стороны, глубочайшие раздумья об образе, о глубинной сущности, о мировой культуре, о религиозном символизме. А с другой стороны, у нас молодые люди. Да, 8 плюс 13, это сколько? 8 плюс 13. 21, извините. Вот. А у нас 21 год Жегину. Понятно, что он думает о глобальных проблемах образа. Но понятно, что в 21 год мы все думаем не только об этих глобальных проблемах. Мы, извините, просто хулиганим, вообще живем. Вот. И веселимся. И эпатируем публику. Конечно. Вот эта вот обложка книги Маяковского «Я» рисовал Чекрыгин и Л. Ше. Обратите внимание, Лев Шехтель, да? Вот, то есть он еще... И вот обратите внимание на это, вот, на это сокращение. Не надо было папеньке фамилию Шехтель вот под этой кляксой. Вот. Почему-то, что Жегин рисовал эту обложку, все знают, а почему-то вот... Мало кто, ну как-то не все знают, что вот этот портрет Маяковского в широкополой шляпе, это тоже Жегин. Значит, с этой, с изготовлением этой книжки связана тоже очень смешная история. Штаб издательский тоже Жегин, да, его мемуары, 13-й год. Штаб издательской квартиры была моя комната. Ну, понятно, да, вот в этом потрясающем особняке на Садовой, неоклассицизм, эти барельефы, этот Шехтель, эта семья, этот Маяковский со своей желтой кофтой в этом особняке, в этих интерьерах. Ну, фантастика. Штаб издательской квартиры была моя комната. Маяковский принес литографской бумаги и диктовал Чекрыгину стихи, которые тот своим четким почерком переписывал особыми литографскими чернилами. 4 рисунка, сделанные Чекрыгиным тем же способом литографским, сами по себе замечательные, однако только внешне вяжутся с текстом Маяковского. «Ну вот, Вася, — бурчит Маяковский, — опять ангела нарисовал. Ну, нарисовал бы муху. Давно муху не рисовал». Работа над внешним оформлением книжечки продолжалась неделю или полторы. И вот так они выглядели все. Ну, давай. Ну, почему она не хочет? Вот, ну, это они в МОЖВЗ. Вот это, сейчас я все время забываю последовательность. Сейчас покажу. Ой, а уменьшите, пожалуйста. Да, вот это сам Женя. Значит, это Хлебников. А это мой. Вот они. А вот это они, соответственно, значит, рисуют. Вот, а теперь я покажу. Это Жегин, работа Жегина. Это вот они втроем за изготовлением вот этой самой книжечки. Обратите внимание на шляпу
в углу.
В углу лежит широкополая шляпа Маяковского. Наконец подготовленный, это в музее Маяковского работа хранится. Наконец подготовленные к печати листки были собраны с большой осторожностью, ибо литографская бумага чувствительна к каждому прикосновению пальцев, и снесены в маленькую литографию, которая, как помнится, помещалась на Никитской в Хлыновском тупике. Через 2-3 недели книжечка «Я» с рисунками Чикрыгина и моими была отпечатана в количестве 300 экземпляров. Маяковский разнес их по магазинам, где они довольно скоро были распроданы. К 1913 году относится еще один очень смешной эпизод, когда члены футуристической группы «Гилея» собрались дать очередную пощечину общественному вкусу и дали вечер поэтический. Они надеялись на то, журналисты и сами художники ждали скандала. Они хотели, чтобы в них полетели яйца, помидоры. Они ждали, что их сейчас всех, все немедленно ошельмуют. Вот. А ведь был же замечательный случай, когда Шкловский читал свой доклад «Воскрешение слова». И когда после этого доклада публика решила их бить, и они проходили буквально сквозь строй. Шкловский писал: «Я был сильным, прошел, а Бурлюк снял ботинки, надел их на руки и шел вот так». Ну, понятно, что когда вам в лицо летит подошва, вы отстранитесь обязательно, да? Так вот, эти гилеи, эти футуристы ждали чего-то подобного, им очень хотелось, чтобы было что-то такое, и не получилось, потому что они выходили на сцену, вот каждый из них выходил на сцену, что-то такое произносил, каждый свое, такое эпатирующее невероятно, и публика им аплодировала. Смотрите, какой облом. Они так хотели скандала, а публика им аплодировала. Ну вот, не получилось. Бедный Ларионов, который ждал скандала больше других, разрисовал себе лицо, чтобы эпатировать, уж совсем эпатировать. Смыл грим и ушел. Вот. Потому что ему было обидно. Ну вот. Это... Очень смешной эпизод. Да, Жегин, да. Для этого вечера они изготовили декорации. Декорации на таких больших экранах. Экраны эти должны были символизировать, вот давайте эту деталь запомним, то, насколько русский футуризм отъединен, отделен от остального мира. Ну вот просто эту деталь запоминаем и дальше... Немножко серьезного. А ведь понимаете, в чем дело? Вот пощечина общественному вкусу, Маяковский, желтая кофта, кофта Фата, все это мы знаем. Да, сбросим Пушкина, понятно, да? Сбросим Пушкина с корабля, понятно, да? И дальше вот этот весь манифест, вся вот эта история. И при этом, близкий друг Маяковского зовется как? Василий Чикрыгин. В этом контексте, под этим углом зрения, вот эта вся пощечина и вся желтая кофта выглядит очень неоднозначно и очень странно. То есть нужно думать о том, что на самом деле внутри и что декларируется просто потому, что мы молоды, и просто потому, что нам хочется быть заметными. И просто потому, что в то время считалось, что естественным нормальным путем известность заслуживается очень долго, а нам хочется сейчас. Брюсов как писал? Невозможно, забыла сейчас цитату, медленный успех, это долго. Мне долго, мне нужен взрыв. Вот они также все, в общем, рассуждали. Медленный успех – это долго, это скучно. И это совершенно не нужно. Ну, вот их фотография. Вот их фотографии тоже втроем. Женя Чеклыгин, Маяковский. Ну вот, такие замечательные. Прекрасные ребята. Вот. Объяснить что-нибудь я могу. А вот тут есть место. Смотрите, тут есть место. Можете сесть. В дальнейшем, дальше он продолжает, Жегин продолжает общаться со своими единомышленниками. Чеклыгин живет в доме на Большой Садовой. Вот, все замечательно, помогает уже отцу, вот, живет полноценной жизнью начинающего авангардного и не очень, и не только авангардного художника начала 20 века.
Известно, где сделана эта фотография?
Это известно. Известно, где сделана эта фотография, только я не помню сейчас. Известно, я напишу вам. Я напишу, где она сделана, известно. И она больше. Это
цепи, да?
Да, известно. Сейчас я, поскольку у меня была другая задача, я не все... Я напишу. Она очень известная фотография, я знаю, где она, да, только, так сказать, сейчас, в данный момент я не помню. И идет очень серьезное и очень глубокое переживание грандиозного эстетического феномена, открытого публике в 1913 году. Это была выставка русской иконы. Грандиозная выставка, которая в том же самом 13-м году, грандиозная выставка, которая совершенно перевернула сознание многих художников того времени. И когда современные исследователи пишут, что в своей вот этой посмертной книге «Язык изобразительного искусства» язык художественного произведения, условность древнего искусства. Жегин, да, исследователи совершенно правильно пишут, что в этой книге Жегин подытожил опыт целого поколения художников, не только свой личный. Это, конечно, абсолютно справедливо. Хотя эта книга писалась до конца дней, то есть до 1969 года, издана была в 70-м. Вот, а выставка состоялась в 13-м, но эхо этой выставки длилось на протяжении всей жизни Жегина и, конечно, отозвалось и в искусстве Чеклыгина, и в его собственном искусстве. Да и в искусстве Маяковского тоже, конечно, это эхо звучит. И вот Жегин начинает работать над... Вот это надо увеличить, да. Он начинает работать уже над собственными композициями. Это эскиз к знаменитому десятиобразному ряду. Вот. Это следующее. Это только эскиз. Это уже следующее. Работа. Ну, я покажу сразу. Нет, я не буду, я потом покажу третью, уже более такую. Значит, вот комментарий самого Жегина. Справа и слева как бы полосы этого ряда. Творец и ничто. Справа от Творца... Персонификация Чеклыгина и три женских образа – страсть, элегия и плоть. Далее, философ Платон в фиолетовых одеждах. Ну, тут трудно понять, что они фиолетовые, но тут, извините, все-таки при компьютере это все увеличение, все это несколько. Далее, ой, извините, слева от Христа фигура в зеленом. Ну, зеленый читается. Бердяев, мозговое отношение к Христу. Затем две фигуры в движении. В красном жена и в голубом муж. А в каких тонах будет фигура Христа? Спросил Флоренский. В желтых и голубых. Сама фигура на фоне высоких дверей или врат. Но они имеют лишь формальное или декоративное значение. Я это не думаю, отвечал Флоренский. Дверь или врата – очень древний и сложный символ. Символ женского начала, вечности и тайны. Попробуйте, продолжал он, некоторое время постоять у приоткрытой двери. Вам станет как-то не по себе и захочется заглянуть, что находится за дверью. Ну вот давайте еще вот эту последнюю композицию на эту тему, да, вот, уже более, собственно, то же самое, но уже вот эти три женские фигуры слились в одну, да, а так мы, в принципе, видим и Бердяева, и Чекрыгина, и женское и мужское начало, вот это все мы видим. Ага, и... вот. Ну, пока, да, пока ее посмотрите внимательно, потому что это Чекрыгин, это интересно. Рассмотреть интересно, в смысле. И в религиозной живописи, и вообще в живописи для Шехтеля, извините, для Жегина самым главным было мастерство исполнения. Чем больше художник владеет, чем лучше художник владеет ремеслом, тем лучше он может сделать свое в искусстве, свое в кавычках. Тем ближе он может подойти к визуализации тайны бытия, доступной ему. Вот слова из письма Веры Пестель. Ну, в книге это есть. Но мне важно все-таки прочитать. Самое плохое – это то, что вы ставите вопрос – нужно ли работать в искусстве? Инстинкт, разум и воля говорят, что нужно. Точно так же ощущается вопрос, нужно ли учить. Правда, если ставить вопрос так, нужно ли производить картины как вещи? Ответ может получиться неопределенный. Но если принять картину, во-первых, как сумму наших знаний о мире, о себе и об идеале, во-вторых, вторичное рождение мира вещей в мире идей, истинную реальность, которую необходимо уяснять себе, в котором человек, как одна из сил мирового совершения, принимает участие. Картина есть образное, усиленное до предельности человеческих сил мышление в идеях. Это как будто невещественная роль, на самом деле есть величайшая реальность, не только в смысле ее существования, но и деятельности. Идеи строят мир, строят нас самих и через нас, входя в мир, совершают то дело, к которому мы их призываем. Я, когда был в Москве, говорил, кажется, с вами о той темноте, которая существует сейчас во взглядах на искусство. Первое, что ужасно неправильно и что лишает искусства его силы, это воззрение, что это вещь, так как она является и должна быть миром. Мы должны воспринимать мир образов художника не как кажущуюся или хотящую казаться реальность, а как действительную, и входить в этот мир, и существовать в нем. Что это некрасивые слова и вообще не слова, необходимо понять художнику. Космическая истинность произведения – это то, что мы называем живописью, правдой, цельностью и ценностью живописи как таковой – должна сопутствовать, если не предшествовать, образу творчеству. Когда человек воспитал и воспринял высшие органы и свойства, для него открывается космическая ценность вещей. Русский космизм, да? Наделяя вещи, природу духовными ценностями, художник создает их. Вот что нужно обязательно понять. Человек поистине творец и архитектор мира и самого себя. Не в каких-то туманных, отвлеченных рассуждениях, а в самом реальном смысле. Создавая образы, человек дает образ и дорогу миру. Вот что такое искусство. Умственность, мысленность, идея, образ, искусство должно приобрести свое значение в грезах художника. Тогда он поймет свое призвание и свою ответственность. Что писать? Я думаю, человек должен работать в том, что он понимает, в том, что чувствует в его глубине, что он наделяет ценностью. И так, чтобы выполнение соответствовало мысли. Все должно двигаться и творчески действовать. Лист и почки выказывают деятельность. Зерно обнаруживает скрытую силу и жизнь. Можем ли мы останавливаться перед вопросом, стоит ли трудиться в искусстве в нашем росте? Конечно, только мнимая произошла остановка во времени. Я маленькую паузу сделаю, крошечную. Я вас сфотографирую, с вашего позволения. Потому что мне надо. У меня есть подшефная девочка, которая... сказал, ну кто придет, ну чем вы занимаетесь, ну кто придет, ну это же совершенно никому не интересно. Я должна ей показать фотографию, что вот есть люди, которым интересно. Извините. Мне приходится решать несколько задач сразу. Это письмо написано уже после смерти Чикрыгина. Но то, что нужно самому работать и учить других, было понятно и Чикрыгину тоже. И Жегин стал очень рано преподавать. Уже с 19-го года он преподавал. И в художественной школе Сытина он начал. До 25-го года он там преподавал. Дальше в других учебных заведениях. И вот этот художник, который хотел... Это очень тоже интересный момент, очень парадоксальный момент. Этот художник, который хотел быть в искусстве отдельным, считал долгом для себя и необходимостью для себя учить других художников. Вот это нужно понимать, это очень важно. Это с одной стороны, а с другой стороны, я вам только что прочитала письмо. По тексту письма понятно... что почему Пестель говорила про Жегина. Ну, Лёва, он мистик. Вот ясно, что в чем эта мистика. В 21-м и 22-м году Жегин стал членом группы «Маковец», где лидером был Чикрыгин. Установки Чикрыгина, как я уже вам неоднократно сказала, ему были страшно близки. Ну, можно я еще прочитаю статьи Чикрыгина «Наш пролог» или вы устали?
Да,
спасибо, потому что мне кажется, что уже... А нельзя окно открыть? Душновато все-таки. Все-таки душновато. Да, ведь надо немножко открыть, да? Потому что мы ведь сейчас здесь заснем все. Дышать же мы... Мы близки, но мы не настолько, чтобы в буквальном смысле дышать друг другом.
Скажите, вот. А дисциплина, которую он преподавал, какая была?
Живопись.
А вроде бы сказали, что он не закончил. Вот,
а вот...
А тем не менее.
А вот... А вот... Нет, вот я говорю, что он вот поскольку Понимаете, во-первых, работа в мастерской Шехтеля, это было много. Это было много, потому что... Ну, ведь архитектурный проект, это там не захочешь, а научишься.
Бумага всегда была.
Вот, во-первых. Во-вторых, во-вторых, не имя, а характер папеньки. Ты попробуй папеньке что не так нарисуй. Там темперамент был, даром что немец. Темперамент там был могучий. Вот, папенька, да и у самого сыночка тоже был. Вот, то есть, понимаете, нельзя говорить о том, что Жегин не доучился и чего-то не умел и не знал. Я думаю, что мы сейчас посмотрим немножко его самостоятельных работ. Я думаю, что все он умел и знал. Я думаю, да. Причем я вам разные покажу, я такие классические тоже покажу. Так вот, Значит, что пишет Чекрыгин в статье «Наш пролог»? Она стала манифестом объединения маковицы. Так называемое современное искусство до последнего дня являлось лабораторией по выработке отдельных элементов формы, абсолютно исключая духовную сущность художника-созидающего. Этот процесс приводит с точки зрения Чекрыгина, да, к обособлению художника от мира во всем многообразии его проявлений, к разрыву смысловых и эмоциональных связей с ним. Дальше опять Чекрыгин. Стремление творить форму странной конструкции при сцеплении представлений с совсем необычайной точки зрения нельзя вывести ни из какого начала художественным характером оправдываемого, так как оно является следствием бессознательного влечения по линии наименьшего сопротивления к тому художественному деланию, которое позволяет быть выразительным при полной произвольности приемов и обманываться видимой законностью даже там, где не руководят никакие принципы, основанные на природе искусства. Напротив, художники-маковцы знали, что в каждом цельном объективном художественном произведении не есть грубая масса бессвязных частностей, но каждая деталь, каждое явление обусловлено великой связью, великим соответствием. Вечный порядок, религия, свободная религиозная сущность, отраженные во всех вещах, кажет их смысл бесконечным и необъятным, озаряя одним своим бытием религиозную сущность подлинного художника. Этот внешний порядок приводит к внутреннему, утверждает его и устанавливает закон, от начала скрытый в ходе мирового развития и рождающий нравственное чувство человека и художника. Вот это Чекрыгин из статьи «Наш пролог». Недаром название первой выставки «Искусство-жизнь». Вот это тире, оно ставит знак равенства. Да, это то, о чем я говорила. Искусство – это тоже действительность. Это никакое не отражение. Это даже не преображение жизни. Это та же художественная действительность. Тоже действительность, но художественная. И не случайно тот же Жигин категорически сопротивлялся разделению этих начал. Для него они были слиты воедино. Насколько Жигин и Чекрыгин близки, можно понять вот по этим работам. Да? Справа, насколько я понимаю, мученичество святого Петра. Но сейчас не могу вспомнить, к какому из итальянцев... Не вспоминаешь, к какому итальянцу? Ну, вот к какому-то из итальянцев она восходит. Почему-то у меня не получилось посмотреть, к кому. Но там это, в общем, восстанавливается. Мученичество апостола Петра, да, я так скажу. Вот. А вот живописи от Чекрыгина осталось очень мало, как вы знаете. В основном графика. Графику его... Все очень интересно, потому что графику Чекрыгина при его... жизни и та же Вера Пестель, графику Чекрыгина, все это есть в книжке, называла живописью. Сейчас это очень странно, потому что если ты скажешь сегодняшнему художнику, что ваша графика как живопись, он скажет, ну вообще это оскорбление. Вот все интересно. Это уже Жигинская работа. Насколько Чекрыгин близок, понятно. Вот, это тоже Жигинская работа. Вот такой экспрессивный момент. Ну, понимаете, в чем дело? Владелец большого количества произведений Веры Пестель, собственно, на основе его собрания, вот эту книжку я и делала, Анатолий Злобовский, считает, что Вера Пестель экспрессионизм. Я не знаю, ну, кто из вас тут ее имеет, вы посмотрите. Мне кажется, она не экспрессионист. Мне кажется, все-таки это тихое искусство. Но Жигин, конечно, экспрессионист. Настоящий такой русский экспрессионист. Вот. С этим всем, понимаете, к этой идее подходили многие. Ларионов говорил о том, что красота в сочетаемости вещей. Формалисты говорили, что искусство – это вещь. Дальше вот это вот искусство жизни. Все это очень связано, все это эстетические поиски начала 20 века, все это единый контекст. И жалко, что он не изучен или плохо изучен. Мы не очень хорошо себе все-таки представляем этот период, несмотря на обилие работ. Понятное дело, что при таком подходе вообще концепт вторичности искусства, ну, если оно отражение, то оно вторично. Конечно, он снимается, вот, на первый план выходит стратегическая самостоятельность искусства, независимость от законов конкретной жизненной материи, от законов ее существования. Произведение подчиняется более глобальным законам, чем может предложить обыденность и привычка к обыденности. Три измерения, как и время, перестают работать, когда речь идет о картинной плоскости. Для их передачи вот три измерения перестают работать. Я вам сейчас прочитаю один очень интересный кусочек. Опять прерву сама себя, да? И в 24-й год прыгну. Значит, история была такая. В 24-м году Жегин подает в Кубу, это организация, которая занималась устройством быта ученых, подает какое-то прошение о каком-то материальном воспомоществовании. Значит, секретарь Кубу ему говорит, что я такого художника не знаю. Тогда он пишет письмо Грабарю, который такого художника знал. Мои работы, рисунки имеются в Третьяковской галерее, в Нижегородском музее, тра-та-та-та-та-та-та. И дальше. Вот я вам что, на чем я сама себя... Значит, три измерения прекращают работать, когда речь идет о картинной плоскости, да? Вот теперь смотрите. Вот он пишет Грабарю. В настоящее время, вот уже 5 лет как, 1924 год. Работаю над теорией композиции в связи с пространством неевклидовым. С пространством организации живописного, с пространством неевклидовским и организации живописного произведения. Понятно, да, о чем я говорю? Совершенно, вот опять мы попадаем в какой-то мир, который вообще устроен, вот, я мечтаю сделать, ну, понятное дело, что доклад это невозможно, это должна быть статья. Вот провести, просто показать на материале жегинских работ положение его вот этой самой итоговой и самой важной, единственной его книги. Это было бы очень интересно. Со столом я вам вот кое-что показала, да, так очень поверхностно. Но вообще можно было бы, конечно, сделать просто какой-то такой серьезное исследование. Вот. Итак, три измерения не работают. Что передает их, что их передает так, чтобы мы могли их воспринять? Жегин это называет культурной выдержанностью. Осип Мандельштам это называл тоской по мировой культуре. И мы получаем следующее измерение, да? То есть, если у нас есть еще четвертое измерение, это живописное произведение, то пятое измерение – это вот этот вот весь комплекс мировой культуры. То есть, мы попадаем в мир, о котором вообще не имеем до сих пор, у нас 21 век, мы вообще не представляем себе, как это может быть, хотя научная фантастика уже нам говорит про всякие там параллельные миры и так далее, и тому подобное. Совершенно понятно, что все, о чем я вам рассказываю, никаким образом не лезет в доктрину чего? Социалистического реализма. То есть, где имение, где мельница, а где вода. Да? То есть, это совсем никак. Ну, в Маковце Жегин стал секретарем объединения. создавал разные работы. Вот это, между прочим, вроде Арлекина, Арлекина, а тоже, так сказать, к воскрешению мертвых имеет много отношений. Вот, тоже вроде такие сцены, но все они... Вот его живопись. Вот его живопись. Вот эскиз к этой живописи. Ну, это 30-е, наверное, что там, конец 20-х, 30-х. Плохо очень датируется он, потому что, найдя вот свою вот эту историю, найдя свою манеру, он ей придерживался, конечно. Вот. Ну, а дальше погиб Чикрыгин. Для него это была драма невероятная. Для Пестеля это... Ну, вообще для всех это была драма. Вот, совершенно невероятная. Он пишет, видимо, он забежал к Пестель, прежде чем поехал туда, на место катастрофы. Когда Чикрыгин попал под поезд, видимо, он забежал к Пестель. Вера Ефремовна на в РГБ в отделе рукописи хранится. Такая маленькая бумажечка, записка карандашом. «Вера Ефремовна, я не могу еще сам поверить тому ужасному несчастью, которое произошло. Все померкло для меня, и нет охоты жить. Вчера умер Чикрыгин, он попал под поезд в Пушкине, переходя пути». Ну, потом он остался, потом Жегин остался в Маковце. Но, не, в общем, ну, остался, но... В 25-м году стремительно с маковчанами разошелся. Почему разошелся? Маститые маковчане начали его упрекать в том, что он связался с... Как же ему сказали, господи? Связался с шкетами. Со шкетами. У меня почему-то было в голове слово «пацаны» совершенно не то. Вот, со шкетами он связался. Он связался с молодыми начинающими ребятами, которых он учил вот в этом самом в мастерских печатного дела при первой образцовой типографии. Это были Костюхин, Губин, Гриб, Сашенков, Дмитриев, Каратеев. То есть это были люди, вполне состоявшиеся в искусстве. И вот когда его упрекнули в том, что он связался с этими самыми шкетами, он демонстративно вышел из Маковца и организовал уже свою группу «Пути искусства». Вот. Да, вместе с ним вышли Пестель, Татьяна Александровна, Татьяна Александрова, по-моему, она некоторое время была его женой, но недолго. Бабичев, сейчас же у нас выставка Бабичева, да, в Бабичев, сходите на Петровку, музей современного искусства, сходите обязательно, там сейчас выставка Бабичева, соратника Шехтеля, если я ничего не путаю, потому что я, конечно, перепутать могу все на свете, но, по-моему, его мы еще не были. Вот. Но, во всяком случае, должно быть интересно. А?
Коллекционер.
А, извините, значит, я перепутала. Извините, пожалуйста. Извините. Вот. Шехтель немедленно рвет с маковчанами и сосредоточивается на своих вот этих молодых друзьях. По пятницам, да, а поскольку у Жегина вот в этом самом знаменитом шкафу хранились работы тех художников, которые уехали за рубеж, и он ведал их делами здесь, то по пятницам к нему приходили, смотрели вместе с ним, залезали в этот шкаф, смотрели работы Ларионова, или ездили на пленэр, вот, или... писали и так далее. Вот записали за Жегиным его высказывание. Вдохновение тихим голосом сходит на художника. Дарование подобно болезни, бередит душу. Желаю, чтобы было изящно, прикоснись волшебной палочкой. И открывалось тоже из воспоминаний, как прекрасный ребенок или теленок, земля, небо, дерево, как струится свет и дышит свет в маленьком мирке, построенном по законам, подобным существующим в реальности и потому органически замкнутым в себе. Первая выставка группы «Путь живописи» состоялась в квартире в Серебряном переулке, в квартире Макария Амвросевича Прохорова. Никому, ни у кого не выстреливает ассоциации? Нет, с Макарием Амвросевичем? Нет? Ни у кого? Белевскую пастилу кто любит? Кто любит белевскую пастилу? Поднимите руки! Вот, это Макарий Амвросевич Прохоров. Ну, то есть его отец, конечно, потому что о белевской пастиле уже в 20-х годах как-то плохо можно было говорить. Но, тем не менее, это вот эта прохоровская или белевская пастила. Всякий раз, когда вы будете ее покупать, вспоминайте про Макария Амвросевича, который в своей квартире в Серебряном переулке позволил сделать выставку группы «Путь живописи». Ну, потом эта группа произведения поехали в Париж и, кажется, Лондон. В Париже за выставку взяли работы Пестель, где-то, значит, они там есть. Вот. Работы моего приятеля Бабичева Флоренскому не понравились. Они показались ему слишком импрессионистическими. Он стремился к большей конструктивности. «Здесь все плывет», — заметил он. С такой оценкой я никак не соглашался. Бабичев, по-моему, конечно, был живописец и потому умел организовать форму. Затем обратился к пастели Каратеева, женская фигура в рост, очень красивая по цвету. Он указал на мотивированность цветового решения. Вся фигура была дана в очень легком охристо-розовом тоне, а голова в светло-зеленоватых оттенках. Флоренский объяснил тело как выражение пола, и голова – это две различные сферы, и здесь это выражено в цвете. Зеленый цвет дематериализует, это связывается с интеллектом, со сферой головы. Ну вот, к тому времени относится портрет, увеличьте, пожалуйста, Жегина, выполненный, это 30-й год, Татьяны Александровой, такой еще импозантный молодой человек. Вот такой он, в бабочке, весь в белом, не вставайте. Ну, а вот так он сам себя изобразил. Вот. Вот как раз в это время и возникает жегинская идея тихого искусства. Как раз 34-й год последний выставки, если я... 34-й. Если последняя выставка, в которую он принимает участие. Дальше вот те выставки, которые были в МГУ, это уже были выставки посмертные. Вот. Вот оно, тихое искусство. Вот что это такое, да? То есть, когда мы осуществляем свой формальный поиск на материале совершенно бытовом. Кстати говоря, опять что? Стол. В этой тихой жизни, конечно, очень много скрытой силы. Вот в Третьяковке, увеличьте, пожалуйста, смотрите, вот казалось бы, ну совершенно, да, смотрите, какой свет, она взрывоопасная, эта композиция, не, ну, бытовая, обычная, она разлетается благодаря свету, вот эта концентрация. И понятно, что те из вас, кто запомнил вот этот кусочек про школу Иона и Дудина, согласиться со мной, что есть вот эта преемственность, да, свобода, свобода, свобода художника, свобода учиться. То есть нужно штудировать, нужно обязательно познавать основы. Но это идет параллельно с самовыражением, это идет параллельно с собственным поиском. Так, собственно, сам Жегин и работал, и преподавал точно так же. Но параллельно 30-е годы это ведь еще и школа быстрого рисования, которой принадлежит тот же Филипповский. Это мгновенно нужно взять и вот зафиксировать так, чтобы время создания работа, изображение максимально совпадала со временем действия, со временем события. И вот такая вещь, которая хранится дома у наследников. Ну, этого, по-моему, меньше. Вот она, да. Вот она. Вот. А вообще говоря, понимаете, в чем дело? Никаких проблем не было сделать реалистическую композицию. Не было вообще никаких проблем. Пожалуйста, надо. Надо, сделаем. Вот. Есть такой журнал, недавно вышел первый номер, называется журнал «Собрание». В этом журнале, я думаю, что он есть доступен, потому что он в сентябре вышел, есть статья о Шакунтале. Я уже буду говорить Шакунтала, извините, как привыкла. Я еще с таировских времен, ну, с момента, когда занималась Таировым, привыкла я к Шакунтале, извините. Вот так ша не могу я. Да. Вот об этих... Спасибо. Вот об этих иллюстрациях статья в первом номере журнала «Собрание». Очень интересная, глубокая статья. Опять же, вот автор говорит, что там много этих иллюстраций. Автор говорит, что то ли 30-е годы, то ли 50-е годы. Манера не менялась. Вот человек уже нашел. И... Вот. Сергея Кочкина. Статья Сергея Кочкина. Вот. Ну вот, что интересно. Кочкин считает, что здесь, несмотря на то, что здесь нет такого как бы порыва, как бы взрыва вот этого Чикрыгина, здесь все равно чикрыгинское начало очень сильно, потому что вот внутренний свет интересует Жегина, внутренний свет, который исходит, которым пульсируют эти фигуры. Вот. Ну и вот последний, да, очень хочу рассказать вам немножко, я, в общем, заканчиваю более-менее, да. Вот очень хочу немножко рассказать о том, что это были за люди, вот буквально об одном человеке. И вот Жегинский и Пестель, круг общения. У них была такая подруга, Галина Викторовна Лабунская. А в 37-м году на Галину... Значит, она работала... Они с Пестель работали в системе студийного изобразительного образования детского. А Галина Викторовна еще работала... в МОНО, ну, в общем, в какой-то организации она работала, там вот все это есть, а где именно, по-моему, это МОНО назывался или еще как-то, в общем, организация, которая, она там работала методистом и получала там зарплату. И какой-то человек решил, что она слишком много получает зарплаты, и вообще эту зарплату мог бы получать он. И написал на нее донос. На Галину Викторовну Лабунскую. Написал на нее донос. Но подписался. Дурак. Галину Викторовну вызвали для объяснения. Она посмотрела на подпись. И вот ваше предложение, что сделала Галина Викторовна Лабунская в этой ситуации? Ваше предположение. Слушаю ваше предположение.
Встречный донос написала.
Холодно. Ну... Ну, в 1937 году, когда на вас пишут донос, подсказка, подписывают, что можно сделать? Ну, она подала на него в суд за клевету и выиграла процесс. Галине Викторовне Лабунской. Вот такой круг общения. Ну, с Верой Пестель они были ближайшими друзьями. Ну, вот кроме того, что, ну, Лёва, он мистик, да, больше не было никаких расхождений, все остальное абсолютно такое близкое, общее. В живописи очень разные, в графике очень близкие. Ну, а дальше в начале 50-х Вера Ефремовна умерла. Он был очень общительным человеком, несмотря на свою, и отдельным, и общительным. Такое тоже. Тут парадоксальная фигура. Он начинает дружить с коллекционером Тарасовым в Измайловском доме. Была статья Юлии Мининой в «Наше наследие», она есть в интернете. Так что посмотрите, пожалуйста. Очень интересный такой момент. Он подарил много работ. Много работ подарил туда. Насколько я понимаю, они сейчас в музее Москвы. Вот, опять же его поиск направлен на пространственные объекты. Вот такой, такая зарисовочка. Вот такие витязи жигинские. Вот такой Дон Кихот. Тоже вот, видите, крест тоже, да, и вот это разлетающееся пространство по линиям этого креста. Вот такие колористические моменты очень интересные, тоже взрывоопасные. Вот. Ну, это вот как-то... Опять стол, обратите внимание. Вот. Таким он себя изобразил до 1962 года. Вот. Таким он был незадолго, да. Ну, как-то 50-е, 60-е, наверное, все-таки годы. Был смешной человек. Минина написала очень интересно. Костюм приобрел форму его тела. Такой. Вот он, значит, в каком-то...
У него семья была?
Да, у него была вторая жена, сын. Сын погиб. Трагически. Вот, очень рано.
То есть потомков не осталось?
Ну, как бы да, да. Вот этот поздний Жегин, совершенно неожиданный. Увеличьте, да, Андрей, спасибо вам огромное. Совершенно неожиданный поздний Жегин. Вот такой Петрово-Воткинский. Вдруг откуда что полезло? Ну, полезло, так бывает. Вот. Спасибо большое. Спасибо вам. Вот. А дальше, значит, очень интересный материал. Дальше с наследием Жегина. Значит, я вам показываю вот эту работу. Я ее никогда не видела живьем, только на фотографиях. Поэтому я не могу вам сказать, что это за техника. Но если вы...
Литография?
Ну, наверное. Ну, я же не могу так сказать. Наверное. Вот. Если вы посмотрите работы художника Василия Ситникова. Я их не стала уже накачивать, потому что я все-таки понимаю, что невозможно долго сидеть все это смотреть. Потом это вы можете сами посмотреть, в конце концов. Два альбома вышло. Я не знаю, согласитесь вы или нет со мной, но композиционные принципы, с моей точки зрения, очень и очень близки. Значит, теперь это номер раз. Теперь еще более интересный момент. То есть не еще более. Значит, Ситников воспитал, Василий Ситников, к нему же в мастерскую ходили, вы знаете, да, ходили художники, он им там что-то подсказывал, он всех считал своими учениками. Существует даже такой термин «Московская школа Василия Ситникова». Значит, к этой московской школе Василия Ситникова принадлежала недавно, ну, сравнительно недавно, умершая художница Марьяна Медник. Значит, это ее работа. Это не просто ее работа. Видите, написано «Букет Жегина». Значит, это ее зарисовка с картины Жегина, висевшей у коллекционера Абеля Исааковича Старцева, коллекция которого сейчас находится в ГМИ. Я думаю, что Старцева многие из вас тоже знают, представляю такого. Марина Владимировна Медник ходила к нему, дружила с ним, рисовала его, рисовала. И вот у нее есть, так сказать, зарисовки интерьера. И вот, в частности, вот этот букет Жегина. Обратите внимание вот на этот диагональный стол. И опять же, в ее творчестве этих диагональных столов очень много. Но и это не самое интересное. Посмотрите, пожалуйста, на эту... Да, ну вот это ладно, это, так сказать, не нашла я диагональных столов, решила показать просто такую композицию. Бог с ним. Вот. Вот это букет работы Жегина, хранящийся в семье. Наследник. Вот такой букет. А дальше смотрите, опять же, вот они работы той же самой Марьяны Мин. Вот эта композиция, работа совершенно... Вот этот обрезанный, обрезанная ваза. Вот. Каким образом Ситников, Жегин, Медник, как это все завязывалось, как это все... Смогу я это узнать когда-нибудь? Я не знаю, потому что... Перед началом лекции мы с Андреем говорили о том, что вся вторая половина 20 века документирована архиплохо. Очень плохо документирована. И я, к счастью, владею дневниками Марьяны Владимировны Медник. И, может быть, в этих дневниках я что-то найду о ее посещениях и, может быть, найду что-то о ее контактах с Жегиным. А может быть, не найду, потому что в дневнике она вела всю жизнь, но есть ли там именно эта запись, нет гарантий. Вот. Ну вот, а сейчас я... То есть Жегин, я для чего вам это показываю? Он вот вроде тихий, вроде шкаф, вроде выставок нет, но он прорастал... Не только через Щетинина, хотя через Щетинина, конечно, очень серьезно, потому что их такой мощный ученик. Он прорастал своим искусством, он прорастал во вторую половину 20 века и пророс, конечно, очень так вот серьезно. Ну и, собственно, дальше еще несколько его работ. Да, вот это самое... Вот такие вещи от Пестель фактически неотличимы. У меня есть много такого. Это тоже, это даже колористически похоже. Это нет. Это нет. Ну, вот такие вот какие-то работы. Победа 43-го года работа. Вот такие всякие интересные композиции. Да, это уже было. Ну, собственно, все. Вот, что я... имею вам на сегодня доложить. Повторяю, это такой импрессионистический. Флоренскому бы не понравилось доклад. Но мне хотелось, чтобы как-то дух этого художника присутствовал. А в конце концов, ну, книжку мы напишем. В книжке будет все научно, стройно и последовательно. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.
Вопрос.
Конечно, нужно.
Скажите, пожалуйста, а вот эта книжка «Язык живописного произведения», она с 70-го года ни разу не переиздавалась.
Она есть в интернете. Понимаю. Я тоже не люблю. Я тоже не люблю, но извините. Как это? При неимении Гербовой пишут на простой. Ну, он периодически мелькает же где-то, но вот такая выставка, чтобы была персональная, не было, да, у нас? Мы же не видели с тобой. Ну, вроде бы мы не видели. В Третьяковке немножко. Много его, очень много его в Новом Иерусалиме. Очень много. Говорят, очень много. А, в частных коллегах. Ну, что-то, да, что-то.
Внизу нижний этаж, 20-х.
Надо ехать. Надо ехать. Вот. Чекрыгин же был недавно совсем.
Мы были.
Да. Ну, каталога не издали, вот прям. Удар вообще. Не издали каталог. Вообще про Чекрыгина, конечно, понимаете, ведь Некритин такая тоже очень интересная фигура, он же тоже из Чекрыгина вылез. Это тоже там. То есть Чекрыгин, конечно, фигура. Вот. Вообще все это безумно интересно. Только не надо меня спрашивать, 120. Не надо. Физики ко мне, не знаю.
Была выставка в Третьяковке.
Да, в двух залах, в новом зале, да.
Ну, а сколько? Меня уже
спрашивали. В 23-м году, когда он был?
Погиб он в 22-м году. Да, было. Слушайте, у Пестель есть там, вот в этой книжке есть все. Вот. Что я еще, о чем я еще могу вам рассказать? О чем еще бы я хотели, чтобы я рассказала? Если не о чем, то спасибо вам еще раз. Вот. Вот, я еще только одно скажу, что очень много, вот все, что на тот момент я нашла нового Женьки, находится, я просто вставила в эту книжку. Вот, то есть фактически все, что я о нем нашла. Вот, но не искала специально. Вот. Еще раз спасибо.
Давай еще смотреть музей, как обычно.